Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов об искусственном интеллекте в медицине.
Конечно, без этого не обойтись, потому что это резко ускоряет и делает более точными результаты. В первую очередь исследования. Да? В середине 90-х пытались тоже сделать в нашей лаборатории. Она такая на передовой была в одной из московских больниц. Могу даже назвать 31-я, потому что она до сих пор великая. И приходили из большого космического центра, значит, считать кровь. Делали автомат, двигающийся на столик, тоже, значит, но сразу выяснились трудности. В чем трудность? Трудность даже не технического рода, а наполнение знаниями. То есть любой искусственный интеллект, эта задача остается до сих пор, ее нужно наполнить знаниями, чтобы этот искусственный интеллект мог делать правильные анализы, нужно перед этим наполнить большим количеством знаний от опытных очень людей. Ну, в частности, да, кровь считать, какие клетки, чтобы он мог их там различать, или рентгеновские снимки, какие тени где, компьютерная томограмма. То есть это большая самая задача, наполнить мозг этот знаниями, обучить его, тогда будет он хорошо работать. Это одна область. Но она вполне выполнимая. То есть это требует, конечно, времени и высокой квалификации людей, которые будут работать, но это выполнимо. Чтобы, значит, тем не менее, значит, обязательно остается такой там раздел, что он не понимает, что это. Значит, это остается на, как говорится, ручное или человеческое осмысление, потому что человек видит, но все равно без никаких этих признаков он охватывает все это целиком, то, что нужно осмыслить. Это главное. И не слишком ему доверять, потому что какие-то стандартные ситуации, да, они уже внедрением стандартов в диагностику и в лечении показало, что стандартные ситуации, они решаются легко, а люди страдают как раз и в нестандартных ситуациях. Ну, к примеру, аппендикс находится не там, где положено, в правом в боку, а он находится, он бывает 21 сантиметров длиной, а пейки находятся где-нибудь сзади, где поясница. И будет диагноз почка, пилонефрит, а это аппендицит, то есть на хирург. Такие ситуации это нестандартные, или все знают, что сердце бывает справа, да? То есть искусственный интеллект встанет в тупик, если не найдет, при снятии, например, от электрокардиограммы. Соответственно, такие случаи, они должны отбрасываться на человеческое осмысление. А так, я считаю, что это очень разумно, потому что резко делает доступным для самых отдаленных больниц и ФАПов. Когда-то мы радовались, когда через факс передавали ЭКГ, да, откуда-то с вышек на буровых и так далее. А сейчас вполне реально с космического корабля, да, передать ЭКГ, фильм, который показывает это, и поставить диагноз. То есть это очень полезная вещь. Но нужно сразу определить рамки его действия. И еще раз подчеркну, большая трудность в наполнении его мозга знаниями.
А насколько сейчас больницы обеспечены кадрами, которые как раз могли бы научить искусственный интеллект, наполнить его мозг, а впоследствии обучить других своих коллег для того, чтобы его использовать?
Кадр — это зависит от конкретного главврача и от руководства данного региона. Да, например, есть такие регионы, где базовые есть соответствующие институты вычислительной техники, как говорят, компьютерные, да, где люди способны так работать с этими вещами. Университетские центры, да, большие. А есть какие-то, отдельные регионы, где этого нету. Поэтому задача, конечно, это Минздрава однозначно, плюс в рамках национальных проектов, я считаю, я говорю о России, соответственно, наполнить эти кадры, развивать, а у нас сети развитые, на разных центрах повышения квалификации, надо будет сделать соответствующую программу. То есть это работа вся понятна, и как ее делать. Технически тоже понятно. Понятно, логистически вполне, да. У нас замечательные вузы головные, повышение квалификации РМАПОДа в Москве, в Питере. Без проблем. Я считаю, что это только нужно поставить задачу и в первую очередь готовить кадры, которые будут готовить кадры. То есть такая система. А дальше они смогут разъехать по университетам, по регионам, по всем, и уже готовить кадры. То есть это задача не одного года, конечно, да, и она не быстрая, но вполне достижима. Я считаю, что эти 2-3 очерченных кода вполне реально, чтобы вполне вот начало функционировать. Вот еще раз подчеркнул всех задач, в первую очередь технических анализ на расстоянии. Уже у нас телемедицина вот развивается, да, но ковид столкнул, потому что не все могут в поликлинику там ходить, да и не нужно. То есть это все идет, я считаю, в правильном направлении.
А какие сферы медицины больше всего нуждаются в искусственном интеллекте?
В первую очередь, да, это лабораторная диагностика. Но я имею в виду и инструментальная тоже вполне, потому что здесь как раз вот людей готовить долго, а если будут готовы вот технические средства, на что можно будет пересылать образцы, там, ткани, анализы, какие-то картинки, да, вот УЗИ, компьютерная томограмма, вот МРТ, вот такие крупные центры, где будет сканирование и сравнение как раз вот искусственным вот интеллектом с огромным количеством образцов. Это очень повысит точность. То есть лабораторная, исследовательская, значит, вот именно медицина в первую очередь.
Владислав Евгеньевич, по словам замминистра здравоохранения Павла Пугачева, с помощью искусственного интеллекта планируется оптимизировать индивидуальный план лечения пациентов. Как будет искусственный интеллект работать с этим и насколько это облегчит работу для врачей?
Ну вот здесь вот такая граница должна быть обязательно и должны быть четко распределены позиции доктора и искусственного интеллекта. Поэтому, конечно, в него, так сказать, в этот компьютер, так скажем, значит, загружаются данные обследования этого человека, там его все, ну, лабораторные там данные, состояние, ну, не говоря там предыдущий анамнез там и так далее. И вот как раз на основе уже имеющихся знаний в базе данных будет выдано какое-то решение. Но вот в случае вот лечения как раз высока опасность, что чего-то пропустит вот искусственный интеллект или каких-то вот будет на случай это нестандартный, вот, где может ошибиться он в действиях. И тут как раз вот роль врача. То есть должна быть обязательно заложена в программе, ну, я так считаю, что в случае вот каких-то, значит, сомнений он передает на решение, даже, может быть, и во всех на случаях вот лечения и каких-то, да, нестандартных ситуаций должен вот этот вот интеллект выдавать на окончательное на решение обязательно доктору. Ну, даже вот сейчас в больших очень лабораториях на сетевых там обязательно подписывает врач диагноз, потому что если он видит какие-то несоответствия, хотя формально на все правильно, он решает уже сам. Это обязательно вот должно быть в первую очередь.
То есть, в принципе, с дальнейшим развитием искусственного интеллекта он все равно нужен будет человеческий фактор, так как искусственный интеллект не сможет никак заменить человека.
Приду такой, например, вот в Соединенных Штатах, с которыми эти люди сравниваются, да, значит, очень чуть ли не третье место погибели вот людей, это врачебные ошибки, ну, после онкологии и кардиологии, да. Понимаете, это кажется это неожиданным и, так сказать, пугающим. Почему так происходит? Вот как раз из-за чрезмерного увлечения, я бы сказал, стандартизацией. То есть по стандартам человек получает, там, насмотри пункт 2.6, там, так сказать, какой-то признак, насмотри пункт 3.7, ну, как есть, так сказать. А дальше, значит, выдается на решение по штрих-коду, люди вот не смотрят, а в результате получается какой-то ошибочный. Потому что масса есть симптомов, которые у разных там на заболеваний одинаковые. Или я уже там вам вот упомянул про нестандартные ситуации, да, которые могут как раз привести вот и приводят к гибели пациентов, но формально никто не отвечает, потому что стандартом все правильно. Страховые компании защищают таких врачей, врачей ничего, но люди гибнут. Это уже видно, эти вот издержки как раз чрезмерного увлечения стандартизации и перекладывания все на искусственный интеллект.